Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, июнь, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве и 21 градус. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Доброе утро, Алексей, рад слышать, пишет Илья. Доброе утро, Алексей, пишет АМС. Доброго и бодрого утра, пойдем и сделаем этот день, пишет Сергей Чукуров. Добренького утречка, пишет Геннадий. Доброе утро, страна, пишет Саша Зум. И говорит, здравствуй, великий город, да? Тогда здравствуйте все надо добавлять. Доброе утро, всем терпения на М4, да и вообще на въезде в Москву, пишет Вит. Хорошего дня и успеха в делах, пишет Павел Пугачев. Три часа, не по платке, это жесть, пишет Илья. Доброе и бодрое утро, три недели вас не включал, короче, рад слышать, пишет Олег. Доброе утро, Россию еще не обвинили во вмешательствах на выборах в Европарламент, задается вопросом Василий. Еще нет, но я думаю, что объявят по итогу. Шеф-комендор мне присылает разнообразные салаты какие-то, фотографии. Ну, так-то роскошно, конечно, я не понимаю, с чем это связано. Отличного всем дня, пишет Айч. Здравствуйте, Екатеринбург на связи. Глеб Урал пишет. Всем привет, пишет Владимир Олегович. Пролетарии все живут на дачах, пишет Илья. Красногорск за окном плюс 17, пишет Светлана. Доброе утро, я снова в деле, пишет Александр Первый. Греф подался в таксисты, задается вопросом Нилс Майкл. Скоро откроется участок М11 вокруг Твери. Кайф, пишет Алекс Поляков. И доброе утро, пишет Ростислав. Ну, это, конечно же, не все. Гамар Джоба, страна, пишет Тенгиз. Ну что, что интересного-то у вас там? Что у вас увлекательного? Что у вас, что зацепило вас на этих выходных, а может быть, перед выходными? Что могло зацепить перед выходными? Президент наш общался с, ну, со всеми нами, так, да, посредством медиа. Ну, а вообще на Петербургском экономическом форуме вот выступал президент наш. Отвечал на вопросы, как это, модератора, ведущего. Как вам, кстати, модератор-ведущий? Мне показалось, что, конечно, ну, интересный выбор. Так, на трешке все пялятся на сгоревший кран, парализуют движение, оскорбите их, пожалуйста, пишет Лемур. Вот, у врага новые изощренные сбросы с БПЛА, пишет MT Words. Что там по выборам в Европарламент? Какая аналитика по итогам на данный момент? Способствует нашим интересам или наоборот, пишет J23. J23, совсем так вот, коротко, если, да, я могу вам почитать, что по этому поводу пишут. По поводу Европарламента. Ну, пишут там. Значит, первое. Шведы отмечают результаты европейских выборов. Им понравилось, видимо, там. Песни «Иностранцы вон». То есть, на всякий случай. Немецкий активист и бизнесмен Kim.com говорит, дорогие европейцы, спасибо, что проголосовали против всех марионеток США и форума в Давосе. Есть надежда, он говорит. Значит, премьер Бельгии. Для нас это был особенно тяжелый вечер. Мы проиграли завтрашнего дня. Я подаю в отставку с поста премьер-министра. Но либералы сильны, мы еще вернемся. И плачет. Значит, это реально плачет. Александр де Кроо уходит в отставку после поражения его партии на выборах в Европарламент. Вот. Если что, он яростный проукраинец. Далее, значит, материал. Политическое землетрясение в Германии. Правые опередили правящую коалицию. Согласно экзит-пол на выборах в Европарламент, правящие партии в Германии потерпели поражение, во время как правые радикалы, так они говорят, укрепили позиции. ОНЕТ, пишет издание. ОНЕТ, так оно называется. На первом месте коалиция ХДС-ХСС, за ней последовала альтернатива для Германии, а социал-демократы СДПГ остались позади, заняв третье место. Ну, собственно, вот о чем они и пишут. Зеленые показали худшие результаты по сравнению с 2019 годом. И некая короткая аналитика. Политики правящей коалиции говорят о тяжелом поражении и очень плохом дне для страны. Активисты ультраправой партии АДГ радуются суперрезультату, историческому успеху. Эксперты сходятся во мнении, что результаты выборов стали показателем того, что немцы сыты по горло действующим правительством и его приоритетами. Сейчас для людей главное гарантировать им работу и решить проблемы, связанные с инфляцией и миграцией, а не легальность марихуаны или процедура смены пола. Вот такой вот комментарий дают по этому поводу. При этом все равно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, скорее всего, сохранит свою должность, потому что там ее партия все-таки больше всех набрала мест. 194 ЕНП, вот, Европейская народная партия, так называемая, пообещала начать работу с социалистами и либералами 10 июня, чтобы создать широкое большинство для сильной Европы. По ее словам, новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и, внимание, проукраинским, естественно. Она заявила, что убеждена в своем назначении главы Еврокомиссии на новый срок после победы ее коалиционного объединения Европейской народной партии на выборах в Европарламент. Вот как-то так, то есть Урсула-то, похоже, остается все равно. Так, ну вот и все. Вот и все. Примерно так. У французов тоже, значит, хорошо себя проявили не макроновские силы. Вот. Альтернатива для Германии себя очень хорошо показала. Фу, альтернатива для Германии. Что я говорю? Ле Пен хорошо себя показала. Альтернатива для Германии, это, естественно, в Германии, это, соответственно, проблема Шольца. Вот, Ле Пен себя хорошо показала, и Макрон там назначил какие-то перевыборы внутренние в стране. Говорят, идет ва-банк. Ну, посмотрим, что там скажут французские избиратели относительно внутренних выборов. Что такое вообще вот это вся, весь этот Европарламент, Еврокомиссия, Евро, вот это вот все? Это такая организация, как бы сказать, правительство всего Евросоюза. Вот. И из коротких, но важных замечаний, люди, живущие в разных странах европейских, они не так уж серьезно подходят к этим выборам, как, например, выборам в своей стране. То есть, если вдруг внезапно происходит некое, ну, так скажем, изменяющее общую картину движения уже на выборах в Европарламент, то некоторые предполагают, что на выборах в странах, в самих, будет еще сильнее это движение заметно. Ну, посмотрим. А мы вроде по роду деятельности должны следить за новостями, пишет Акром. А, да, вот и следим, соответственно, за новостями, Акром. Один из клоунов на других поменяли, скорее всего, пишет 506-й. Мало верится, что политика ЕС и отдельных стран изменится. Как поставляли оружие и средства против России, так и будут поставлять, пишет Алекс Поляков. Да, ну там же претензия, я так понимаю, не в том, что кто-то поставляет оружие, а претензия в том к Европе от самих европейцев, что, мол, они стали хуже жить, а давайте мы будем лучше жить. А то у вас, говорит, все какие-то предложения странные. Ну, они пока еще не догадались, почему они плохо живут, видимо, окончательно. Но, тем не менее, вот. По крайней мере, можно считать, что они заметили, что жить они стали хуже. И это еще и посчитали в пользу текущей власти, они, пишет Виктор. Урсула звучит как ведьма из диснеевского мультфильма, пишет Евгений. Вот, так... Мало верится, что политика ЕС изменится. Да, я понимаю, я понимаю. Ну, это вот много кто пишет нам по этому поводу. Греф в натуре неправильно базар построил, нормально мог поговорить, а не как фраер из замка, пишет Глеб Урал. Ну, значит, с Европарламентом понятно. Единственное, что я могу спросить у вас для начала, да, с Грефом мы, может быть, отдельно поговорим. Ну, не с ним, а о нем. Вот, с ним говорить опасно, а... Что думаете? Ну вот, изменится что-то или нет? 7373948, телефон прямого эфира, потому что средства массовой информации западные, ну, европейские, они уже это описывают как что-то там, прям шторм какой-то, изменение, чуть ли не революция, вот, ну, может, преувеличивают просто, но действительно вот результаты у тех партий, у которых раньше таких результатов не было, они вдруг появились, и это партии, ну, в общем, правые. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ждать ли от Европы, что она изменит свою позицию по разным вопросам? Ну, нас в первую очередь интересует вопрос России, да? Вопросы, связанные с нами. Есть ли какие-то по этому поводу у вас надежды или нет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир из Москвы.
Да, Владимир.
Ну, знаете, здесь я тоже отслеживаю эту ситуацию. И все-таки у меня теплилась надежда, что если в Европе где-то все-таки возобладает мысль у людей. Я не, не про политиков. В политике понятно, что там все уже пробу ставить не на чем. Не, вот. Что, то это будет Германия. Потому что все-таки немцы, они, ну, мне кажется, все гораздо более адекватные при всем при том бардаке, который у них творится. Если где-то и будет вот, национальный интерес брать, то только в Германии. Ну и вот, то, что АТГ и СВВ, вот эти, они все сейчас набирают проценты. Кстати, вы заметили, что они набирают проценты в основном
в восточных землях,
по крайней мере, среди оси, да. Вот, то есть восточные
немцы. Я вот об этом и хотел сказать, что немцы, они вот разные, есть восточные и западные.
Разные, да. Более того, они говорят, до сих пор вот эта граница между, как говорится, между Западной и Восточной Германией, она у них есть. Вот, и никуда не делась. Ну, поэтому я думаю, что все-таки вот эти вот националистические, конечно, националистические, вот, нотки, они возобладают у немцев.
Возобладают. Спасибо большое, спасибо. Ну да, да, а в принципе что? Вот сейчас там националисты есть, да, так называемые, там, немецкие. Но имеется в виду, что политические силы, отстаивающие вроде как там, национальные интересы. А с другой стороны, есть глобалистские, тоталитарные вот эти вот, проамериканские. Ну такая, конечно, борьба себе. Многие, кстати, говорят, что при любых раскладах все равно произойдет какая-то фашизация Европы. Посмотрим. Почему с Грефом говорить опасно, пишет Александр Смирнов. Потому что он жесткий. Вот, а вы не знаете просто. Но это мы потом обсудим. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что... Игорь, Москва.
Да,
я
Игорь.
Я считаю, что отношение Европы изменится к России, когда отношение Америки изменится к России.
А то, что Европа может вырваться из-под американцев, это возможно, нет?
Исключаю. Ну, лично, субъективно я.
Исключаете?
Абсолютно.
Да, а исключаю. Вот эти вот движения Орбана, да, там, Фицо, это как бы не дает надежды вам?
Просто маленькие такие движения, чтобы играть на публику. Они заигрывают с обеими сторонами, и с этими, и с этими, ну, люди разные.
И не более того. Но говорят, что вот, да, поэтому по Европарламенту и по этим выборам, говорят, что и в Австрии вдруг внезапно стали побеждать, ну, так скажем, правые. Что-то я такое слышал. Смотрите, Венгрия, а там рядом и Австрия. Когда-то была Австро-Венгрия, кстати. И вообще, смотрите.
А что там было с премьер-министром Италии?
А, да, сначала побеждала, говорила, что правая, а потом вдруг оказалась вполне себе глобалисткой.
Вот это сюрприз.
Я согласен с вами. Спасибо большое. Да, но вот знаете, что интересно? Вот пока Орбан и пока Фицо все-таки не переобуваются в воздухе, а с Мелони, да, это такая история. Говорила, пришла ко власти, говорит, ну все, ладно. Все, забыли, ребята. Ну, это такая она жизнь. Пока Сергей Семенович не продлит красную ветку метро до Лиссабона, ничего не изменится в их отношении к нам, пишет Дробик Сергеевич. Танкисты берега попутали забытый край, пишет Алексей. Что? Подробнее про пятницу. Очень интересный человек. Кто он, пишет Владимир. Кто вопросы задавал? Караганов, да? Ящерицы отрубили хвост, но голова-то осталась, ничего не изменится, пишет Евгений Кулябин. С другой стороны, вот когда мы мыслим, я с вами согласен, что в Европе вряд ли что-то изменится по отношению к нам. Но, слушайте, когда мы мыслим с вами, что там ничего не изменится, да, то возникает ощущение, а может тогда ничего и не делать, чтобы, ну, сразу же ничего не изменится, так может ничего и не делать, вот, а это же неправильно. То есть в том смысле, что что-то делать же нужно, и какие-то изменения нужно там поддерживать, а какие-то изменения там нужно не поддерживать, ну, даже нам, самим. И когда что-то происходит, и что-то меняется, и мы можем это, ну, назвать чем-то более-менее полезным нам отчасти, мне кажется, все-таки надо говорить о том, что вот смотрите, какие-то изменения есть. Не то, что кардинально все изменится, но как бы некие изменения есть, наметились тенденции. А иначе получается как? Что бы там ни происходило, мы все говорим, да плевать вообще, и это значение никакого не имеет. Ну и в принципе, вот так вот представьте себе, если бы мы действительно с вами, вот лично мы, да, решали эти вопросы, мы бы так вот с вами собрались и такие, ну что-то изменится? Да не, ничего не изменится. Может, что не будем делать тогда? Да и не будем действительно. Какая разница, все равно ничего не меняется. Мне кажется, здесь есть вот такая вот ситуация, при которой... можно вот в этом в этих мыслях о том, что ничего не изменится, просто потерять всяческий навык что-либо делать, ну или желание что-либо делать. У друга мама вышла замуж за немца, 10 лет живет в Германии, до переезда была патриотка, а теперь на полном серьезе утверждает, что Путин собрался захватить Прибалтику, после чего двинуть танками на всю Европу, пишет Денчик. Ну вот увидимся наконец-то, да? Не будем забывать про Кнайс или свадьбу, на которой был Путин, тоже в Австрии, пишет Александр Первый. Не будем забывать и про заявления некоторые бывших австрийских чиновников, которые говорят, что у Запада был план разделить Россию и Китай на части. Вообще, и Китай на части, и Россию на части, и этот план никуда не исчез. Вот тоже интересный момент, было заявление на полях Петербургского экономического форума. Да расслабьтесь, политики с зеленой повесткой после выборов стали самыми ярыми русофобами, хотя где экология, а где Россия? Кто оплатит избирательную кампанию новых политиков, тот и будет музыку заказывать, пишет Василий. Да, но, Василий, обратите внимание, на выборах в Европарламент зеленые набирают меньше, чем в 2019 году. То есть интерес к ним угасает, во всяком случае, в электорате. Ну, не нравятся они им. Тупые они, видимо, эти так называемые зеленые. С другой стороны, у нас Бербак зеленая, и что о ней еще сказать, кроме того, что она тупая? Караганов – атомный модератор, восставший из ядерного пепла, пишет Александр. Да, обратная ситуация. Жена стала немкой, а не муж украинцем, пишет 506-й. Це промывка европейских мозгов, пишет Ники. Греф молодец, надеемся, что хоть он наведет порядок в таксосфере, пишет Денис. Ладно, с Европой понятно, надежд у вас нет, поговорим про таксистов. Но если коротко, то примерно так. Значит, аэропорт, там какие-то бомбилы, к ним подъезжает человечек и говорит: вы что тут встали? Вы вообще тут вообще что делаете? Вот, они начинают лезть в бутылку, говорит: кто ты такой? Он говорит: я вообще владелец этого всего. И оказывается, что это Греф, потому что он говорит: моя фамилия Греф, а твоя какая фамилия? Ну и вот это видео разлетелось по интернету, естественно, есть как минимум два лагеря, которые говорят: вот бедные таксисты, что их Греф гоняет, а другие говорят: Греф красавчик, наконец-то этих бомбил хоть там как-то распинать, потому что они невозможные, там в шортах бомбят, и люди пристают и за какие-то адские деньги пытаются там кого-то куда-то возить, хотя вот вызываешь просто такси через агрегатор, и все это дешевле и удобнее в 100 раз. Вот, если, не дай бог, еще при них вызывать, может быть, акт агрессии в вашу сторону. Ну, случаев таких много, и даже миниатюр во всех этих КВНов ваших тоже, миниатюры имеются. Так это был Греф, пишет Михалыч. Да, я вам говорю. Ну, так в этом-то и прикол. В этом-то и прикол. Это был Греф. Иногда взбрыкнуть для нервов полезно, пишет стиль Тигра. Греф настолько опасный, что номера на его машине 666, пишет Микаэль. Да ладно. Есть третья сторона. Видео это постановочное, пишет Алекс Поляков. С этой стороной я еще не сталкивался в комментариях, но тем не менее. Я уверен, что это постановочная съемка, пишет Нурик Вигажан. Почему? Все суета, а это пугает. Странный радиосигнал раз в час приходит на Землю из космоса. Ученые не знают, что это, пишет Молотуха. Это откуда такие данные, Молотуха? Мне это интересно. Я все жду какие-то сигналы из космоса странные, а они никак не приходят. А тут вроде пришел, и я его пропустил. Если этот брутальный мужчина в белых трусиках так ведет себя с Грефом, то как они себя ведут с пассажирами, пишет Сергей. Так известно, как они ведут себя с пассажирами. За 5000 поедешь, вот так вот. А чего он на «ты» обращается, пишет Михалыч. Конфликт, что, Михалыч? В конфликте кто выкает обычно? Все ты уже, ты кто такой? Ты, иди сюда. Ну все, уже как бы замужской задеваешь там. Понимаешь, там, в этот момент уже замужской задеваешь. Ты меня замужской задеваешь? Ты меня, аэропортами задеваешь? А инопланетяне посылают сигнал? Пора, пишет Алексей. На Алтае люди в знак протеста уже карточки режут и счета в Сбере закрывают, пишет Глеб Урал. Ну, это, наверное, новые захотят карточки взять потом, попозже. В общем-то, Сбером пользоваться очень удобно. Много банкоматов и все такое. Когда уже Собянин в Яндекс.Такси приедет и спросит хоть что-то, пишет Лемур. Что за суета? пишет Роман. На «Говорит Москва» писал про сигнал, который принимает телескоп в Австралии. Ну ладно. Потом разберемся. Хамство и беззаконие таксистов превзошло все мыслимые рамки. Сталина на них нет, пишет дед Бажан. Таксисты в край оборзели у аэропорта. В Греф красавчик, пишет Василий. Скиньте, пожалуйста, это видео, пишет Илья. Да в интернете найдете. Я сам его видел в одном из таких коротких видео, когда вот перелистываешь. Я еще такой думаю, ну, странное какое-то видео. Пишут Греф. Наверное, это не Греф. И перелистнул. А потом мне стали присылать какие-то сообщения, что, ну, там, друзья, типа, о, смотри, там, Греф разогнал, там, этих бомбил, смотри. Я думаю, да что ж такое? Может, в натуре дип... Ой, извините за слово. Я им так написал, может, в натуре дипфейк? А, Сталина на них нет, а Греф есть, пишет Василий. Режущие карточки напоминают ЕС и США с их санкциями. Смешные, пишет J23. 21 век, а они до сих пор на остановках стоят. Чё за бред, пишет Максимус. Братская помощь за спиной у Грефа была. Пишет Евгений. Только естественно, а как про это, естественно. Ну вот. К Грефу можно как угодно относиться, но Сбер он преобразил. Как вспомню Сбер до Грефа, так вздрогну, пишет Егор. Ладно, давайте пойдем по этому пути следующим образом, чтобы никого не оскорбить и никого... Чтобы к нам никто не приехал там, понимаете, да? Нам такое не надо. Мы люди не конфликтные, к нам приезжать не надо. Мы, в общем, все понимаем. Мне просто интересно узнать, а вот эти вот люди, все говорят таксисты, но все-таки таксисты, насколько я понимаю, это люди, которые работают в такси официально, да, они вот ездят, они там этими агрегаторами пользуются и так далее. А те вот, с кем разговаривал Греф, это бомбилы. Ну, такие. Сами по себе немножечко работают они, да? Как мне кажется, может, я ошибаюсь. И поэтому у меня вопрос. Есть ли у вас, у людей, которые прилетают в аэропорт, улетают из аэропорта, какие-то проблемы вот с этими людьми, которые там на машинах ключами вот так вот перебрасывают через палец, говорят, что поедем? У вас какие-то проблемы с ними есть или они вам мешают как-то или не мешают? Вот вопрос, да? Чтобы никого не обидеть, чтобы никого там, не дай бог, никто не приехал, вот. Потому что этот разговор мы с вами не вывезем. А вот поговорить на тему того, мешает ли как-то или не мешает, вот такая история, мы можем с вами, правильно? На остановке стоят таксюганы, либо без документов, либо кого Яндекс по тем или иным причинам не подключил или выгнал, пишет L Roadstar. Бесят, пишет Al-R. Ники одобряет Грефа, пишет Ники. Сигналы из космоса — это луч звезды пульсара, нейтронной звезды, как бы нас сейчас не сожгло, ё-моё, пишет Дело Техники. Хорошо, про звезду отдельно, сейчас про людей на машинах возле аэропортов. 7373948. Это эти люди вам как-то досаждают, они вам не нравятся, они чем-то мешают, чем мешают? Просто интересно понять. А, да, вообще все равно на них, пишет 506-й. В Сочи не проблема. Выходишь, вызываешь агрегатор, нет проблем, пишет Василий. Раздражают, это факт, пишет Помбон. Бесят, пишет Ал. Нафиг эти такси, общественный транспорт идеальный, пишет слушатель. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Наверное, не туда попали.
Почему туда попали? Ну, уже на радио, наверное, звонили, туда и попали.
Ну, да, на радио.
Ну, все.
А, я уже в эфире?
Конечно.
Окей, хорошо. Андрей из Москвы.
Да, Андрей.
Вот заметьте, чисто исторически, много-много десятков лет подряд все стояли, голосовали на обочинах, да, потом появились агрегаторы, и перестали люди махать руками и останавливать машины. И, в общем-то, все стало упорядочено. Ну, то же самое будет с бомбилами, да, если вот за них правильно взяться, то они реально не будут никому мешать. Но они мешают, понимаете, выходишь с ребенком, с багажом, со всем, и вот тут же просто под ногами путаются. И даже если я им говорю, у меня вот Яндекс.Такси, я уже заказал, ребята, все равно бегут, там что-то навязывают. С ними надо разбираться. Греф молодец. Вот такое мое мнение.
Понял, спасибо большое. А они все равно налоги не платят, так что не жалко этих бомбил, пишет Артем. Бесит очень сильно, пишет Сергей. Скажем так, напрягают. Несколько лет ждал на машине, ну, несколько лет назад, видимо, ждал на машине супругу у вокзала, так эти еще подкатили, типа, что ты тут на нашей точке стоишь, пишет Егор. Кто вообще пользуется бомбилами? У кого телефона нет? Пережиток прошлого, пишет Константин. Греф умница, пишет Илья. Как-то раз с женой поехали с бомбилой, спросили цену. Говорит, сколько показывает Яндекс, такая и будет цена, пишет Андрей Шнайдер. Послушай дома его ответ про постоять за правду. Гениально, это не о политике, это о жизни, пишет Наталья. Когда еще сумками, чемоданами идешь, фиг отойдут, как будто специально на пути встают, пишет J23. Короче, я понял, Греф за всех за нас. За всех за нас. Поэтому некоторые говорят, нет, этого не может быть, это видео постановочное. Ну, разберемся со временем. 8.30 новости. 8.35, почти 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Пошли первые реакции из России на выборы в Европарламент. Макрон и Шольц должны сами уйти в отставку после провальных выборов, считает Вячеслав Володин. Партия Макрона почти вдвое проигрывает на выборах во Франции национальному объединению Марин Ле Пен, а партия Шольца СДПГ на выборах в Германии лишь третья. Спикер Госдумы добавил, что канцлеру ФРГ и президенту Франции пора перестать издеваться над гражданами своих стран, которые, вопреки национальным интересам, втянуты в конфликт на Украине. Цитата. «Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть». Конец цитаты. Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что уходит в отставку. Его либеральная партия проигрывает на выборах правой партии «Фламандский интерес». Так что вот так. Так что вот так. Но тот реально вот этот вот бельгийский Кро, он прям рыдал, когда уходил в отставку. Он говорит, все, прям плакал на видео. Русофоб страшный, сразу говорю. Не жалейте его сильно. Так, я сегодня видел людей, которые стояли и сканировали небо. Это они, оказывается, сигнал из космоса ловят, как в хрониках Риддика. А я-то подумал, что это наркоманы, пишет Котопес. Это которые вот так вот вверх смотрят? Это, может, и наркоманы. Ну вот, а может быть, игра в долгую, Грефа в президенты готовят, пишет Вячеслав. Ну, это сильно долгую игра, видимо. Всякое, конечно, возможно. Так, ну, а вас все-таки зацепила именно история с, я так понял, таксистами. Вам вот эти все Шольцы, не Шольцы, Макроны, СДПГ, это вообще по барабану. У меня сразу родился вопрос тогда в голове, знаете какой? А может быть, куда-то еще нужно Грефу съездить, где-то еще разобраться? Просто, потому что с бомбилами все ясно. Вы их ненавидите, они вам не нравятся, у вас куча историй о том, как они вам мешают жить. Вы мне эти истории все написали, их прочитать все невозможно, просто их много очень. Вот, поэтому... Вы можете их, конечно, мне рассказать, мы можем продлить эту тему, это не проблема. А может быть, куда-то еще нужно Грефу съездить, где-то надо разобраться в каких-нибудь очередях, еще что-нибудь. Я единственное, что не понимаю, почему сам Греф должен ездить разбираться с этими бомбилами, неужели нельзя это сделать на уровне пониже, вот, и разогнать этих бомбил. На Урале бы у него так не прокатило, пишет Глеб Урал. Бог с ними, этими европейцами. Давайте к нашим новостям, российским, пишет Егор. Без проблем, просто вы же сами понимаете, что наши новости политические, они так или иначе связаны с теми политическими новостями, которые происходят и вовне. Ну, потому что сейчас Россия находится в противостоянии с тем самым Западом. И никто, в общем-то, этого уже, наверное, не скрывает. Демонстранты во Франции сжигали этой ночью флаги ЕС и протестовали против евробюрократии и итоговой победы ЕНП, вот, которую возглавляет Урсула фон дер Ляйен. Ну, не возглавляет, это ее партия. За счет избирателей из дотационных малых стран ЕС. Короче, жгут флаги Евросоюза во Франции, что не может не привлекать внимание. Давайте так скажем. Это привлекает внимание. Я не молотушка, я молостуха. Хорошо, все. Я понял. Попробуй запомнить. Это мне слушатель написал, слушательница, может быть. Да нет, Алексей, те, кто в небо смотрят, мониторят небо на предмет беспилотников, они наши ПВО помогают, пишет Михаил Сергеевич. Греф в Тае из приложения «Таксист» к ТЦ на Пхукете отказался подъезжать, пришлось отойти подальше, пишет Т. Посмотрел ролик с Грефом, интересно, что же они ему сделали. По работе знаю, обычно очень спокойный человек, интуит. Все негативные вопросы решают замы, сам в перепалке никогда не лезет. Пишет Василий. Ну, видимо, как-то уже сильно достали. Вот. Доброе утро. А можете прислать огласки? Момент. Девушка в Питере не пропустила скорую. Вроде как в скорой был ребенок 6 лет, который умер, пишет Михаил. Придать огласки, видимо, вы хотели написать. Я не знаю этой истории, Михаил. Если есть какое-то более обширное объяснение тому, что произошло, пришлите просто сообщение, мы все. Так, ну, а так, в принципе, история с тем, что какие-нибудь глупые люди не пропускают скорую, и из-за этого люди погибают. Но это не новинка, конечно, такое случается. Я не знаю, что в голове у тех, кто не пропускает скорую. Ну, вот, как что так. Так, я не Ильхом, я Илхом. А, все, понял, спасибо большое. А вот там про пульсар. Что там? Пропустил, пишет Бонза. Ну, давайте я посмотрю тогда в новостях про пульсар, раз вам всем интересно. Так, пульсар. Сейчас мне какую-нибудь технику, наверное. Так, пульсар. Что там? Какие главные слова в поиске этой новости? Пульсар. Сигналы. сигналы, Австралия. Сейчас почитаем. Астрономы впервые отыскали космический источник, который, вероятно, умрет во второй раз. Что-то такое вот. Ну, не знаю, неинтересно, но умрет и умрет. Вот. В целом, история Бабченко нас не сильно интересует. Найден второй из самых медленно вращающихся. Нет, что-то я не нахожу этой новости. Ну, вот. Сигнал из космоса, может быть, так поискать? Давайте поищем. Сигнал из космоса. И там сигнал такой, вы что там все? И вот этот, вот, нашел я. Вы там на своей Земле совсем, что ли? Ученые зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса. Ученые Калеб и Ленг зафиксировали странный повторяющий сигнал из космоса. Теперь повторение. Ученые в Австралии зафиксировали странный повторяющий сигнал из космоса. Предположительно, он исходит от необычной нейтронной звезды, однако другие варианты нельзя исключать, сообщил исследователь Маниша Калеб и Эмиль Ленг в статье издания Conservation. Цитата. «Недавно мы обнаружили радиотранзиент, который не похож ни на что, что астрономы видели раньше. Он не только имеет цикл продолжительности почти час, самый долгий из когда-либо наблюдавшихся, но в течение нескольких наблюдений мы видели, как он иногда испускает длинные яркие вспышки, иногда быстрые, иногда слабые импульсы, иногда вообще ничего не испускает», — пишут исследователи. По словам ученых, уже известно, что схожие сигналы могут исходить от нейтронных звезд, однако считается, что их цикл не может быть столь длительным. Ученые добавили, что хотя главным подозреваемым остается нейтронная звезда, источником сигнала может быть также звезда белый карлик. Все. Более ничего нет. Ну, что сказать по этому поводу? Ну, сигналы от какой-то звезды, может, она белый карлик, может, она еще какая-то звезда. В любом случае, на звездах живые организмы не живут, потому что там все сгорает, и поэтому какой смысл об этом говорить? Я думаю, что смысла никакого нет. Какая-то звезда посылает нам какие-то сигналы, и они удивительные. Ну, классно. Может, кто-то марсианку отбивает оттуда, пишет Илья. Греф как-то странно не реагировал на снимавшего видео. Обычно такие люди не любят, чтобы вели съемку. Думаю, пиар-акция, пишет Док. Слушатели, говорит Москва, обнаружили странную повторяющуюся новость, пишет Панк 13. Да, это там лоза сидит и вспышки пускает, пишет 506. Белый карлик, пишет Илья. Да, типа как Зеленский. Посмотрел видео с Грефом, там, так там все бомбило, не бомбило же, это бизнесмены бомбит, это хобби, скучно им просто, один в шлепанцах, точно олигарх, пишет Василий. Так, да везде бы у Грефа прокатило, Урал, ДВ, пофигу, пишет J23, ДВ, Дальний Восток, видимо. Интересно, что за нейтронная звезда? Про белых карликов слышал, сверхновые знаю, черные дыры и тахионные спирали, но нейтронные не слышал, пишет Егор Б. Секундочку. Нейтронная звезда. Нейтронная звезда. Алексей Гудошников. Шучу. Нейтронные звезды. Космические тела, конечный этап эволюции звезд, масса которых лежит в пределах от 8 до 20 масс Солнца. Это очень тяжелые, но компактные объекты. Их типичный радиус составляет 10-20 километров, а масса порядка 10 в 30 степени килограммов. Вроде бы это в 30. Вот я так вот вроде бы правильно читаю. Все. Один из возможных результатов эволюции звезд. Состоят они в основном из нейтронной сердцевины. Дальше погружаться в эту тематику не будем, я думаю, что нам это излишне. Существуют такие, видите, нейтронные звезды. Опять кто-то микроволновку не выключил и ловит сигналы с нее, пишет Юрий. А что там Израиль? Говорят, освободил 4 заложников, но до 600 человек пострадали, пишет Бон Джови Джон. Есть такие сообщения, но по Израилю самое интересное, будут они что-то с Ливаном делать или нет. Как можно извиниться перед австралийцами? Я на выходных перфоратором работал, и я белый, но не карлик, пишет Василий. Нейтронная звезда — это как раз перед черной дырой, пишет Панк 13. Аэропорт в Горно-Алтайске в собственности у Грефа, пишет Давид. Ничего особенного, просто сожгла топливо, поглотила парную звезду и снова запустилась. Чем медленнее, тем ближе к угасанию. А вот что будет после, очень любопытно, пишет Владимир. Да? Почему, кстати, любопытно? Ну, просто мне любопытно, почему это любопытно. Прикольно, если наша планета — это ад, куда присылают грешные души с того пульсара, и вот пульсар нащупал нас сигналами, и они открыли свой ад, пишет Помбон. Да, тоже интересный подход к астрономии. Лежащий в разделах, как это называется, астрологии, как мне кажется. Вот это вот. Есть астрономия, есть астрология. Мы все умрем, пишет 506. Ну, тут никаких сомнений быть не может, это действительно так. Пока еще никто не преодолел этого. Но, понимаете как, есть еще жизнь вечная. Если действительно верить в определенные... Ну, быть верующим человеком и быть адептом одной из религий. Вот, можно для себя открыть такой факт, что ты как бы умрешь, но в итоге не умрешь, потому что душа живет вечно. Наверное, нужно человечеству смотреть на звезды. Возможно, человек покинет свою колыбель, пишет Егор. Белый карлик не может быть источником сигнала, брешут. Белый карлик — это мертвая, сколлапсированная сверхплотная звезда, считает дело техники. Может быть, нечем мне вам парировать, и, честно говоря, не понимаю, что мы можем на эту тему говорить, и что нам это самое главное дает или не дает. Что у нас с завтрашним дождем, пишет Антоха. А вроде бы не только завтра, мы вроде бы и сегодня обещали осадки, если так уж коротко. Сейчас, секундочку, друзья, посмотрим. И вот сегодня обещают у нас вот 35% осадки. Это вероятность или что? Или это количество осадков? Вторник 60, дальше среда 55, четверг 50. Короче говоря, будет дождик, вероятно. Сегодня обещают немножко где-то часам к 18. Чуть-чуть, может быть, будет. И после заката, может быть, чуть-чуть будет. Ну, немного, вроде как. Так вот я читаю. А что дает любая тема, пишет Риск? Ну, как сказать Риск? Вот насчет звезд и коллапсирующих или не коллапсирующих, я не знаю, что сказать по этому поводу и что это нам дает. А что нам дает, например, тема там повышение ключевой ставки или, например, не повышение ключевой ставки? В принципе, гипотетически могу сказать, что на некоторых людях это сказывается. Ну, например, на тех, кто... хочет взять кредит, а ставки по кредиту, например, очень высокие. И для них эти ставки считаются, ну, как бы, запретительными. Или, например, тех, кто хочет открыть депозит, и он смотрит, ух ты, как интересно, как здорово и как неожиданно и приятно, и, значит, кладет на вклад деньги, и там у него набегает денежка какая-то, и это вот ему хорошо, и чем выше процент, тем лучше, да? Ну вот, то есть я понимаю, как это практически можно применить и использовать, это знание, этот навык. Как вот по поводу звезды, сложно сказать. Вот коллапсирующая звезда — это Пугачева, пишет 506. Правильно, а рядом с ней белый карлик, да? Это Галкин. Слышал, что будет мега-дождь, которого никогда еще не было, пишет Антоха. Да, что-то я вчера тоже такое слышал от центра погоды Фобос. Как-то мега... что-то они там такие слова использовали. Но пока не видно, посмотрим. С ключевой ставкой все ясно, поднимут, мой портфель просядет, что обсуждать, пойдем во вклады, пишет Егор. А, вы из тех, кто как бы на коротких дистанциях торгуете, да? Вы трейдер, вы, если вдруг что-то падает, вы тут же это продаете, потом покупаете что-то другое, что приносит деньги, ну, в общем, вы трейдер. Истину говорю, дождя не будет, я взял зонт, пишет Василий. А про радиосигнал из космоса обсуждали, пишет Юрок. Да, какая-то это чепуха, прочитали, какая-то звезда, либо коллапсирующая, либо какая-то нейтронная, либо какой-то карлик белый. Ну, в общем, мало интересного. Не то, чтобы какие-то инопланетяне прислали нам марзянкой что-то, такого вроде бы нет. Тишковец и Вильфанд постоянно пугают, пишет 506. Эта звезда, наверное, уже умерла несколько миллионов лет назад, свет от нее только дошел до нас, пишет Алексей. Из-за нейтронной звезды Греф повышает ставки и попадает на видео, где будет, на видео, будет дождь, пишет Илья. Ну, не Греф повышает ставки, Греф реагирует на повышение или не повышение ставки от Центробанка. Это к Эльвире Набиуллиной эти вопросы больше. По поводу повышения или не повышения ставки. Но она, кстати, оставила возможность для того, чтобы ставка была повышена. Она говорит, такое может случиться. Мы смотрим, получается ли у нас обуздать инфляцию или не получается. Планетяне шлют нам сигнал, а глупые ученые не могут это понять, пишет Ники. Еще один момент. Если звезда относительно недалеко, и излучение от взрыва, если будет, пойдет в нашу сторону, то мы очень почувствуем, пишет Владимир. Ну, относительно недалеко, Владимир, это сколько? Ведь все звезды, которые даже относительно недалеко, они вот достаточно далеко от нас, насколько я понимаю. Главное, чтобы не ласковый дождь, как в советском мультфильме, пишет Мат. Звезда Альдебаран, пишет Илья. Что-то это кажется похоже на плохой перевод «Звездных войн», есть такое ощущение. Даже на нейтронной звезде недовольны переизбранием Урсулы фон дер Ляйен, пишет Евгений. Пригласите уже настоящего эксперта Катю Лель, пишет Юрий. Инопланетяне требуют прекратить повышать ставки, пишет Илья. В фильмах про захват Земли инопланетными монстрами обычно все тоже начинается просто с сигналов, пишет Василий. Ну, да, наверное. Ну, знаете, ждать, что нас инопланетяне какие-то захватят, но... Можно, наверное, и думать об этом, наверное, можно, но есть более приземленные, вот в этом плане подходит такая формулировка, приземленные вещи, о которых мы могли бы с вами поговорить, как мне кажется. Пока в здравом уме, чтобы кредиты брать, пишет Акром. Так, Альдебаран, ярчайшая звезда созвездия Тельца и одна из ярчайших звезд в ночном небе. Да-да-да, Илья. Ну, как-то она, по-моему, как это сказать... присутствовала в фильме «Звездные войны». Что-то там такое. Как-то было это с чем-то связано. Может, я ошибаюсь. Так, пусть уже захватит и установит свой диктат, пишет 506-й. Там Татуин, пишет Иван. Кстати, Татуин, насколько я знаю, снимали в Тунисе. Такой прикол тоже. Мало ли. Так, Альдеран в 3Б, пишет Эндрю. Видите, Альдеран. А, не 3Б, а ЗВ, «Звездные войны». А, то есть они, понял, они чуть переделали, и поэтому у них Альдеран называется. Все, я понял. Так, поднятием налогов инфляцию не обуздать, Минфин и ЦБ идут к разным целям, считает Артем. Артем, каким бы целям ни шел Минфин и Центробанк, наша задача не скорректировать эти цели, потому что мы не можем их корректировать. Наша задача в этих движениях Центробанка и там Минфина или Минэкономразвития выбрать правильную стратегию по сохранению тех средств, которые у нас есть, а лучше даже по приумножению. Вот и все. Насколько я понимаю. Мы с вами не то чтобы акулы, мы с вами рыбы-прилипалы, правильно? И мы прилипли к акуле и как-то вот этим питаемся, что нам перепадет. Ну, есть такое ощущение. Мы мелкая рыбеха, плывем за акулой и что-то там поедаем, что осталось нам от самой акулы. Такой вариант вам подходит или нет? Поэтому, когда кто-то говорит, значит, Минфин и ЦБ идут разными стратегиями, вообще без разницы, мы же на эти стратегии с вами не влияем. Наша задача в этой стратегии выработать такую свою подстратегию, которая позволит нам быть, ну, не то чтобы богатыми, но хотя бы не стать нищими. Альдебаран был в тайне третьей планеты, пишет системный администратор. Может ли прокуратура проверить ЦБ на предмет измены родине, пишет Эндрю. В принципе, может, но это бесполезное занятие, насколько я понимаю. Че, реально «Звездные войны» на Земле снимали, пишет Юрий Константинов. Да, да, Юрий, представляете? Они уже... Потому что Земля-то плоская, Юрий, вы же знаете, что космоса нет, вам же все Лоза объяснил. Они уже среди нас, инопланетяне. Посмотрите на Байдена, ну или на Шольца, пишет Василий. Так... Какой инопланетный захват? Они на Лель посмотрели и сказали, нафиг надо, пишет Абили Факинфлаев. ЦБ кормит нас отходами, пишет Панк 13. Интересная формулировка Панк 13. Но давайте так. Есть большая рыба. И большая рыба, она питается чем-то большим. А нам, ну, что-то поменьше. И мы рядышком с большой рыбой просто плывем с вами. И это разумно, потому что если мы поплывем против большой рыбы, она может нас съесть. Лучше рядышком как-то двигаться с большой рыбой. Поняли, о чем я говорю? Даже если это не рыба, а млекопитающее, допустим. Какое-нибудь. Доброе утро, всегда слушаю вашу аудиотрансляцию в приложении. Сегодня все утро не получается. Раньше такого не было, пишет Дмитрий. В чем проблема, Дмитрий? Попробуем передать эту информацию нашим мастерам. Всегда есть более, есть более большая рыба. Это из «Звездных войн», пишет Помбон. А почему Земля плоская, а звезды круглые? А? Пишет 506-й. Так круглые они, я-то думал шарообразные, но раз круглые, то ладно. Тогда все укладывается. Как раз плоская Земля, а потом над ней купол, и на этом куполе плоские и круглые звезды. И они просто вот крутятся. Голосом Николая Дроздова сможешь, пишет Александр. На, посмотрите на этого Александра, который пишет нам сообщение. Такой интересный. Да, получается, нет? Греф площадку под Сбертакси зачищает? Задается вопросом Смит. Я слушаю в приложении, все отлично, пишет Светлана. Приложение работает, пишет Алекс. Земля имеет форму чемодана. Когда крышка закрывается, наступает ночь, пишет Эндрю. Инопланетный гость летит издалека. Инопланетный гость, не знаю я пока, что ты мне принесешь и сколько бы я дал, чтобы ты поскорее к нам в гости прилетал. Мумий-тролль. Ладно. Звезды вообще-то пятиконечные, пишет Макс Брони. Бывают и шестиконечные, Макс Брони, не забывайте об этом. Про сигналы из космоса уже было? Да мы про них и говорим, про эти дурацкие сигналы из космоса. Вы прикалываетесь надо мной, что ли, я не понимаю. Давайте уже завершать эту тему с этими сигналами из космоса. Ей-богу, есть же что обсудить нам. Читал новость на выходных, неоправданно большие цены на игрушки на торговых площадках. Есть предложение, что толкают наркотики, пишет Стиль Тигра. Через игрушки на вот этих торговой площадке, это вы имеете в виду, как же их называют на английский манер? Маркетплейсы, да? Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она, пишет His Shadow. А звезды бывают зазнавшиеся или запутавшиеся? Да, если вошли не в ту дверь, то запутавшиеся, Дмитрий. Тролли одни, как обычно, пишет 506-й. Шестиконечные — это кошерные звезды, пишет Илья. То же самое, Алексей, ни YouTube, ни Telegram видео зайти не смог, слушаю в приложении аудио, пишет Николай. А что там с сигналами из космоса? Я почему-то вчера их тоже слышал, пишет Мир. Понятно, понятно. Альтернатива для Германии заняла второе место на выборах в Европарламенте ФРГ, набрав 15,9% голосов. Для АДГ это лучший результат в истории партии на федеральном уровне. Партии, входящие в правящую коалицию «Светофор», так называемый, СДПГ «Зеленые» и СВДП, понесли серьезные потери и вместе получили чуть менее трети голосов, сообщила избирательная комиссия после обработки бюллетеней во всех 400 округах. Для СДПГ канцлера Шольца и «Зеленых» голосование обернулось настоящим провалом. Социал-демократы набрали 13,9%. Это худший в истории результат на общенациональных выборах. Никому не нравится Шольц в Германии. Всех раздражает Шольц. Шольц должен идти в отставку. Какие еще варианты? Но он не уйдет. Куда же он идет, этот Шольц? Шольц будет дальше рассказывать о том, как он поддержит Украину, что Россия должна сдаться и все такое. Сноуден на выборах в Европарламент. Провоенные политики были жестоко наказаны на выборах в ЕС. Нехороший знак для Байдена. Возможно, пришло время дать миру шанс, пишет Сноуден. Ну, интересно, интересно. Как развиваются события, да? Слабый сигнал из... Я понял. Штольц подавится колбаской ливерной, пишет Илья. В Европарламенте сидят одни альдебараны, пишет СВ. Элегантно объединяя темы, которые мы обсуждаем в далеком созвездии Тау-Кита, все стало для нас непонятно. Сигнал посылаем. Вы что это там, а нас посылают обратно, пишет Смит. Канцлеры выбирают парламентской коалицией, а не референдумом, пишет Иван Крылатый. Да, но поскольку они сейчас проигрывают на выборах в Европарламент, есть предположение, что на выборах, которые будут в Германии, внутренние, да, вот эти выборы в Германии уже, они тоже проиграют с треском. И Шольц, и Бербок, и все остальные там. То есть речь идет о том, что сейчас на выборах в Европарламент мы как бы видим картину, которая потом будет осуществлена и в рамках голосований, которые, там, и выборов, которые будут проходить во Франции, в Германии или где-то еще. Шольц — это Бернс из «Симпсонов», пишет Виктор Яковлев. «Достали про сигналы! Чушь какая!» — пишет Илья. «Пора сделать Германию свободной!» — пишет 506-й. Ну, по крайней мере, восточную, как мне кажется. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять, уже почти 6 минут. Понедельник, июнь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 21 градус. Давайте выборы в Европарламент обсудим, пишет Настюха. Да уже обсудили. Андрей пишет. Алексей, Госзнак вновь запускает выпуск мелких купюр. Что думаете об этом? Есть посыл, что вернется, как было в СССР. Пломбир за 48 копеек и так далее. В России снова печатают купюру 5 и 10 рублей. Андрей, если коротко, что я думаю об этом? Я думаю, что производство 5-рублевой и 10-рублевой монеты стоит дороже, чем напечатать 5 или 10-рублевую купюру. В силу разных причин. Просто металл, видимо, стоит дорого, и поэтому проще на бумаге. Вот что я думаю об этом. Может быть, я коренным образом ошибаюсь, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, я не ошибаюсь. Просто очень дорогие монетки стали. Металл-то дорожает, и из этого металла надо эти монетки делать. И, видимо, она сама по себе, эта монетка, уже стоит слишком дорого. А вот бумага в этом смысле стоит не так дорого. Такое мое предположение. И не про мороженое, про 48 копеек разговор, а наоборот. Себестоимость производства, пишет СВ. Так пятирублевки уже полгода, как в ходу, пишет Панк 13. Как вам кадр, как Байден отвернулся от флага, пишет Алекс Поляков. Если откровенно, Алекс, то я, ну, много, как и вы, следил за Байденом, смотрю эти видео все, где он там разворачивается, не в ту сторону смотрит, ведет себя как герой американских комедий, где, ну, там, 90-х годов, где президентов американских изображали совершеннейшими кретинами. Ну, в целом, я уже, ну, как бы насладился этим чуть более чем полностью, и поэтому я не знаю, что тут еще дополнительно смотреть. Ну, надоело, если честно. Ну, да, я уже понял, что американский президент, он ничего не значит. Я понимаю, что это все, ну, такая игра, да, в демократию. Понятно, что есть люди, которые решают. Понятно, что Байден к ним не относится. Как не будет относиться и другой, видимо, американский президент. Так поэтому и все. Так чего ж тогда пятирублевки, банкоматы Сбера не принимают, пишет Вячеслав. Не принимают? Ну, значит, будут принимать. Так монетка и служит на порядок дольше, пишет Смит, с точки зрения того, что вот монетку можно очень долго использовать. Для того, чтобы вернуть копейки, нужно делать деноминацию, пишет Сергей. Где прикажете хранить эту макулатуру, пишет «Хочу кушать». Ну, «Хочу кушать», давайте будем откровенны, вряд ли вы уж с монетами тоже ходите прям наперевес, там, таскаете их с собой. Вы, скорее всего, рассчитываетесь в большинстве своем вообще карточкой, и вас не волнует, 5-рублевые монеты или 5-рублевые купюры будут. Себестоимость 5 рублей железом 97 копеек, 5 рублей бумагой 2 рубля. Да, дороже получается, что ли? Интересно. А я слышал обратное. Ну, может быть, ошибаюсь. Тогда объясните, зачем. Василий, тогда объясните, зачем. Десятилетиями гордился белорусскими бумажными деньгами. Зачем-то года 3 назад перешли на металлическую мелочь. Монеты не нужны вообще, это дорого, пишет Дед Бажан. Кто вообще носит бумажные деньги в наше время, пишет Ингис. Попрошайки сдают мелкие монеты на металл, пишет Деко. И будет монетка по карманам путешествовать, пишет Александр. Ну, я вот слышал, что дороже именно производство железом. А Василий утверждает, что железом вроде как дешевле, чем бумагой. Вообще-то странно, если так задуматься. Неужели производство бумаги в этом смысле дороже стоит? Это... Ну, это если коротко, опять же, если так вот. В тележку в окне денчик бумажный не засунешь, пишет Эндрю. Монеты дольше служат, пишет Василий. Ну, это понятно. Президент Украины ничего не решает, пишет Александр. Да, Александр, тут проще. Нет никакого президента Украины. Не забывайте об этом. Президент США ничего не решает, лидеры европейских стран ничего не решают. То кто вообще тогда решает, пишет Александр. Ну, Александр, очень коротко, если, то решают те люди, у которых есть деньги и власть, основанные на этих деньгах. Вы же знаете, что даже те же самые избирательные кампании тех же самых американских будущих и нынешних президентов, они финансируются из чужих денег. Вот надо смотреть, кто инвесторы, кто вкладывает деньги, кто в того или иного политика вкладывает эти деньги. И, может быть, что-то и понятно станет. Металл сейчас подорожал, поэтому бумага дешевле, пишет Тоха. Все решают олигархи, пишет Дэн. Металлические деньги идут в копилки, вроде мелочь, но в сумме приличный отток ликвидности, учитывая снижение оборота наличности, бумага вполне логичный ход, считает Владимир. Рептилоиды же, пишет 506-й. Ну и в конечном счете, конечно, рептилоиды правят миром, тут как бы сложно спорить с вами. Металлические деньги идут в копилки. Да-да-да-да-да-да, это, мне кажется, продублировалось сообщение. А металл, кстати, по поводу того, что подорожал, я слышал, что некоторые виды металлов там в три раза подорожали. А Коломойский вкладывался в Зеленского, а тот его послал, пишет Александр. Да, но Коломойский в этом смысле не был последней фигурой в этом списке, как вы понимаете. Над Коломойским всегда были другие еще люди из-за океана, которые говорили Коломойскому, куда вкладываться, куда не вкладываться. Поэтому Коломойский в этом смысле прокладка. Очень хорошо, чтобы понимать как бы роль Коломойского, предположительную, очень хорошо посмотреть на то, что сказал Ходорковский относительно того, как функционировала компания ЮКОС, когда Ходорковский там был у власти. Да? Там был специальный человек, который назывался Протектор, и этот Протектор у него был, как это сказать... Конверт. В этом конверте была фамилия, на случай чего он определял, кто будет управлять компанией. Протектор этот был по фамилии Ротшильд, о чем сам Ходорковский решил доложить внезапно. Не знаю, с чем это связано, но он решил об этом доложить. И стало все на свои места в этом смысле. Поэтому я не удивляюсь, если там у Коломойского были такие же протекторы, и у многих других олигархов, там постсоветских, были протекторы так называемые, а фактически те, кто ими владел. Не ими, а, скажем, активами этих олигархов через вот этих олигархов, так называемых, да, то есть через вот эти вот прокладки такие. Я бы использовал монетку иноагентка, как пока молодая, ну, Микаэль, так себе шутка. Протектор стерся, к счастью, пишет Юрий. Бумажные деньги – это по факту очень крутая ткань, пишет Гзар. Протектора Коломойского, пишет 506-й. Что и тут Ротшильды, пишет Василий. Может быть, Ротшильды, может, Рокфеллеры, может, еще какие-то люди. Ну, в общем, те люди, которые фактически владели тем, чем номинально владели все эти постсоветские олигархи. Вот. На что ща меняют монеточку, пишет His Shadow. Все эти олигархи, по сути, мурзилки, пишет Александр. Ну, фактически получается так. Фактически получается так. Тем более мы видели с вами, как некоторые олигархи бежали из России в разные страны, в том числе в Великобританию, так называемую. И в этой так называемой Великобритании им у них забирали деньги. То есть говорить о том, что они владели своими финансами, да, своими вот ресурсами, не приходится. У них все равно всегда был кто-то, кто выше их и определяет, будут они чем-то владеть или не будут они чем-то владеть. А дальше все очень просто, наверное, да, лояльность. Тебе сказали, ты должен выполнить. Если ты не выполняешь, то тогда до свидания, распрощайся с денежкой. Если ты не выполняешь даже не то, чтобы по собственной воле, а в силу обстоятельств, которые, на которые ты не повлиял, хотя тебе было дано задание повлиять, тебя тоже лишают этих средств. Про олигархов что-то давно ничего не слыхать, про пиарившего ее мобиль Прохорова, пишет СВ. То есть украинцы настолько глупые, что даже американские деньги своровать не смогли, пишет Юрий. Это касается не только украинцев, это касается многих вообще на планете Земля, кто думал, что они каким-то образом своровали американские деньги, и якобы они ими там в какой-то мере управляют, и они им якобы в какой-то мере принадлежат. Это касается и нас, всех. На самом деле. Наднациональное образование, что правит миром, появились очень давно. Как бы, как на них мы можем повлиять вообще, пишет Лис Хитрый. Бумажные деньги в производстве менее технологичны и должны стоить дороже, а монетка штамп простой, пишет Смит. А если у Бенни в Бенни конверте было бы написано, например, президент Путин? Вот чисто ради провокации, пишет Глеб Урал. Чисто ради провокации интересно, Глеб, но, скорее всего, так не было бы. Бумажные деньги в производстве менее технологичны, мне еще пишут. Менее технологичны и должны... Вообще, если менее технологичны, то должны стоить вроде как дешевле, если менее технологичны. Это же разумно, нет? Если более технологичные, тогда они должны стоить дороже. Если менее технологичные, они должны стоить дешевле. Управленцами миром сидят тихо. Их корни тянутся из монархии Средневековья. И цифровики вроде Билла Гейтса, пишет «Дело техники». Я честно вам скажу, понятия не имею, Билл Гейтс причастен к этому или не причастен. Вот по конкретному случаю у нас есть доказательства, потому что сам актер этого доложил нам. Не знаю уж, почему он решил это сделать, но он это сделал, и поэтому он нам сказал, что им правили Ротшильды. И это было достаточно так удивительно, с одной стороны, а с другой стороны, и неудивительно вовсе, потому что многие конспирологи об этом говорили. Но теперь по этому вопросу они переходят из статуса конспирологов в статус людей, которые обладали пониманием ситуации. Это на всякий случай. Коломойского спрятали от американского суда, пишет Сергей. Есть и такая версия. Как же менее технологично? Нить в бумаге, водяные знаки, спецкраска, пишет Лис Хитрый. О, началось, вольные каменщики, пишет Иван. Иван точно так же относился к этим всем вопросам. Вот, о, началось, вольные каменщики, до того момента, как, значит, иноагент Ходорковский, трясущийся головой, вдруг не доложил, что им управляли Ротшильды. Ну, просто как-то так вот. Применив красивое слово «протектор». Протектор, типа защищает интересы якобы там компании. На самом деле, естественно, такие люди защищают только свои интересы, а не интересы какого-нибудь там Ходорковского или прочих. Вот. Так что имейте в виду, имейте в виду. К этому можно относиться и дальше со смехом, но сами же сказали. Когда его обвинили в предательстве, Певчих, тогда он и признался насчет Ротшильда, типа «это не я, предатель», пишет Игорь. Ну, еще один иноагент Певчих. Они там друг с другом грызутся, мне докладывали. А чем не устраивают цифровые деньги, оформил карту и вуаля, пишет VN Anyway. Видел, наши нашли в блиндаже прикованных цепями ВСУшников. Да, я этот ролик видел, Александр. Не разобрал на нем лиц ВСУшников. Вот, поэтому отношусь к нему двояко. С одной стороны, мы еще в начале специальной военной операции видели, как ВСУшников некоторых приковывали цепями. С другой стороны, мы понимаем, что идет борьба, так скажем, на информационном фронте. И, соответственно, ну, не знаю, насколько этот ролик реален. Ну, а в целом, без вот если размышлений на тему этого ролика, есть уже много доказательств, есть видеоподтверждение, видеофиксация того, как там заградотряды действуют ВСУшные, в общем, кто в них состоит. Были даже уже персонажи, которых из этих заградотрядов наши ловили. И они признавались честно, да, вот, стрелял по своим. И наши говорят, ну, как бы, что скажешь? Он говорит, ну, извините, братцы, там, если что, кто, не обижайтесь. Так, такая работа. Куда пропал цифровой рубль, пишет Дмитрий. По моим данным, он никуда не пропал, Дмитрий. И идет работа по, так сказать, обкатке этого цифрового рубля и дальнейшего его уже введения в широких масштабах в жизнь. Вольные каменщики 300 лет назад при власти были. Что изменилось, пишет Александр. Да, 300. Мне сложно говорить на эту тему по поводу вольных каменщиков, которые были 300 лет назад в власти, и что по этому поводу изменилось. Я люблю оперировать, ну, такой конкретикой, и поэтому, когда есть признание какого-то персонажа, который говорит, что он был фактически марионеткой, вот мы это и используем. И дальше по логике этого действо, мы выстраиваем и логику в отношении других постсоветских олигархов, которые, ну, выполняли, так скажем, волю своих хозяев. Вот и все. Это к вопросу о том, а кто на самом деле власть или не власть, кто на самом деле у руля. Но если так уж совсем задуматься просто, да, отвлеченно, то есть простая вещь. Вот западные так называемые демократии, вот, они устроены следующим образом. Какой-то приходит человек ко власти, в кавычках, ко власти, он что-то там решает, якобы, некоторое время, а потом он уходит, до свидания, ему говорят все, и все, прощай. Вот сейчас вот бельгийский там премьер уходит со слезами на глазах в отставку. То же самое касается, например, американских президентов, да, все-таки там есть вот этот элемент, выберут, не выберут, вот, консенсус будет какой-то или не будет, ну, это не важно сейчас, это в сторону немножко. А есть люди, которые не меняются, да, и люди, обладающие такими большими ресурсами, действительно. Понятно, что ты можешь там на 4, на 5 лет попасть во власть, и вроде бы ты и есть власть, но ты власть на там 4 года, на 5 лет. Ну ладно, допустим, у тебя 2 срока, ну пусть будет 8-10 лет, да? А есть люди, которые от власти в виде там ресурсов разнообразных, ну так скажем, грубо, денег, они не отходят вообще никогда. И не просто не отходят сами, они не отходят поколениями. То есть это люди с очень большими ресурсами. И они эти ресурсы могут использовать для того, чтобы умножить эти ресурсы. А для этого нужно им и заниматься политикой, правильно? И они ей занимаются. Вот и все. Особенно, я говорю, обратите внимание, у американцев интересная такая система. У них демократия западная, да, вот американская, основана на том, что деньги дают на избирательную кампанию всякие разные, ну так, люди, сообщества и так далее. То есть можно вот платить, как бы, да, проплачивать рекламные кампании, еще кого-то тем или иным политикам. Ну, соответственно, можно сделать вывод, у кого много денег, кто может правильно собрать эту избирательную кампанию тому или иному кандидату, может рассчитывать на определенные, опять же, интересные ему результаты того или иного очередного голосования тех или иных выборов в тех самых Соединенных Штатах Америки. Вольные каменщики – это масоны, пишет Глаз Енота. Да-да, мне Элис Хитрый пишет, что на некоторых фасадах домов старой Москвы наличествуют гербы с циркулями и угольниками и так далее. Я не хочу вас увести в разговор о масонах, понимаете, да? Я хочу вам о простых вещах сказать. Вот есть люди, у которых много денег. Много денег. Не обязательно говорить о масонах при этом. Вот. А есть люди, которые вроде бы становятся руководителями, но на какой-то короткий промежуток времени. Те люди, у которых много ресурсов, как были при ресурсах, так и остаются, а эти просто меняются. И в этом смысле вот эта концепция, которую, кстати, наши разные внесистемные оппозиционеры, которые потом подбегали из России, часто использовали и сейчас используют, вот вы эту концепцию сейчас узнаете. Концепция заключается в том, что власть, она и не власть вовсе, это такие наемные работники. Типа мы вас наняли для того, чтобы вы сделали нашу жизнь получше. Поняли, да? Вы слышали, наверное, сотни раз это. Может быть, даже больше раз вы это слышали. То есть власть, она и не власть. Это такие... работники, наемники. Вот, и эти наемники приходят там на сколько-то лет, а потом исчезают в никуда. Ну, там, справился или не справился? По мнению тех, кто этих наемников, так скажем, нанял. В информпространстве, да, считается, что этих наемников нанимают эти народы, ну, типа, французы наняли Макрона, там, или, не знаю, немцы наняли Шольца, или, там, американцы наняли Байдена на эту работу, чтобы он ее повыполнял и, там, справился с этими задачами. Но фактически мы же с вами понимаем, что есть люди, которые обладают, опять же, ресурсами, и не учесть их мнение в выборе тех или иных наемников, ну, не получится. Потому что, когда выбирают того или иного наемника, они все равно продавливают свои интересы. Потому что им в эти 4, там, 5 лет, не знаю, сколько лет, вот, им нужно, чтобы их интересы были соблюдены. Соответственно, как я предполагаю себе, у кого больше ресурсов, кто больше эти ресурсы готов защищать посредством влияния на политику, да, тот и влияет больше всех. Все очень просто. А для широких масс всегда есть вот такое некое ощущение, что это все для них, и это они наняли кого-то, и вот давайте повыполняйте там какие-нибудь требования, которые мы вам там выдвигаем. Да? Но на самом деле требования выдвигают не они, а те, кто приводит тех или иных людей ко власти, вкладывая в них деньги, вкладывая в них ресурсы. А если кто-то вкладывает какие-то деньги и ресурсы в какого-то политика, который будет там на протяжении 4-5 лет чем-то якобы управлять, да, этот человек прекрасно знает, что в него вот эти люди вложили столько денег, эти люди вложили столько денег. И если они их вложили, то они как бы хотят все-таки заработать на этом, правильно? Ну или, по крайней мере, не потерять те деньги, которые они вложили. Соответственно, когда этот человек придет ко власти, ему будут предъявляться определенные требования от этих людей. Вот. Не от широких народных слоев населения, там, масс каких-то, да, а именно конкретно от этих людей. Вот, мы тебе проплатили избирательную кампанию, мы сделали так, что ты стал, там, допустим, президентом. Давай, дорогой друг, отработай обратно все, что мы в тебя вложили. Потому что если бы мы это не вложили, тогда ты бы и не стал президентом. Или, допустим, хочешь там на второй срок, да, соответственно, ты должен понимать, что следующие выборы мы либо за тебя, либо мы найдем какого-то другого персонажа, которого мы там избирательную кампанию будем проплачивать, мы ему будем помогать в рекламном смысле, в информационном, ну, сопутствующие вещи какие-то. Вот, а тебе мы помогать не будем, и ты, скорее всего, проиграешь. Хочешь победить в следующий раз? Да, хочу. Соответственно, вот тебе задача, которую ты должен выполнить. Ты должен удовлетворять именно наш интерес, наш интерес, интерес, там, так скажем, крупных финансовых, там, я не знаю, каких-то промышленных, каких угодно, элит. Все очень просто. Здесь не надо никаких масонов, не масонов, это все усложняет понимание процесса. Может, они и есть, я не говорю, что их нет, я говорю просто, это усложняет понимание процесса. Смысл только в том, чтобы понять, а кто формирует вот эту власть там на 4, на 5 лет. Все. Если эту власть формирует действительно народ, там, всеобщим голосованием, это одно. А если эту власть формируют некоторые очень богатые люди, то это другое. Соответственно, кто тебя избрал в реальности, тот и будет тебе диктовать условия. Это же очень просто, наверное, к пониманию. А может быть, и не очень просто к пониманию. Но когда смотришь на современную западную политику, ты понимаешь, что все очень просто. Вот. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует, пишет Дэн-Дэн. Тот тебя и убьет, пишет Иван. Но если будешь выкобениваться, если не будешь соглашаться, вот, то тогда могут и убить. Всякое бывает. Каддафи один раз вложил во Францию, пишет Александр. Да, бывает и такое. Байдена сложно назвать работником, пишет Вит. Это вам сложно назвать Байдена работником. А, например, есть люди, которые говорят, нам нужно, там, чтобы приток мигрантов был в Соединенные Штаты Америки, и Байден ничего не делает для того, чтобы этот приток мигрантов сократить, понимаете? Ну, такие элементарные вещи. Есть люди, которые говорят, Байден, надо воевать с Россией, надо воевать, мы на этом зарабатываем, у нас ВПК развивается. Например, это представители каких-нибудь сфер, которые получают хорошие деньги на производстве оружия на Западе. И Байден все больше и больше там, поставляет каких-то, ну, подписывает некие контракты и так далее, которые, помощь какую-то так называемую Украине, которая позволяет этим людям зарабатывать, вот. Для нас кажется, что Байден, он как бы ничего не может сделать, да, потому что он, ну, никчемный. Но если бы вы были людьми, которые ставили задачу перед Байденом, и он эти задачи выполнял, то есть подписывал нужные документы, он бы вас устраивал. Поэтому, да, весь мир видит, что Байден, он разваливается. Но конкретно для этих людей он, например, выгодный, потому что он выполняет задачи, которые перед ним стоят. Да, и наверняка они смотрят на него и говорят, слушай, ну, остальные видят, что он разваливается. У нас вот рушится миф о том, что, ну, как бы существует какая-то демократия. Давайте как-то изображать хотя бы через медиа, что он не разваливается, что он классный. Давайте пусть его жена скажет о том, что он не разваливается. Давайте еще чего-нибудь такое устроим. Давайте как-нибудь там подтянем его физические кондиции при помощи определенных препаратов. Такое тоже делается. Все. Главная же задача Байдена не выполнить волю там американского народа в этом смысле, если не американский народ его приводил ко власти, а главная задача выполнить волю тех, кто умеет правильно организовать голосование через там почту, да, американскую, кто умеет на выборах сделать вот эту, помните, ступеньку Байдена знаменитую, когда он отставал от Трампа, а потом раз, ступенечка такая вверх, и все, и он победил Трампа. Вот главное, чьи интересы должен соблюдать Байден. И в этом смысле я так понимаю, что он эти интересы вполне себе соблюдает, и никому на шею, на горло, там, да, не наступает, все. Поэтому очень хороший американский президент, считают те люди, которые вложили в него деньги и зарабатывают на нем. И они бы хотели еще раз вложить в него деньги и продолжить зарабатывать на нем. Такая вот марионетка под названием «Американский президент». «Лада Веста» в Беларуси оказалась на 20% дешевле, пишет Ника Белич. Да, где-то около 1,5 миллиона стоит она у нас. Ну, как бы я понимаю, это тоже такие цифры не рыночные, но тем не менее, там около 1,5 миллионов у нас и чуть больше миллиона в Беларуси. И связано это с тем, что у нас вот всяческие сборы есть, утильсбор, например. И получается, что автомобиль, произведенный в России и продающийся в Беларуси, стоит на 20% дешевле, чем этот же автомобиль, произведенный в России, но продающийся в России. Вот утильсбор – очень интересная вещь. Я еще слышал, что утильсбор вроде как хотят еще как-то усугубить. Но я не знаю, зачем так решили те люди, которые так решили. По-моему, это совершенно ужасно. Очень хотелось бы все-таки китайские автомобили получать более-менее по цене самого китайского автомобиля и цене доставки его сюда, а не по какой-то космической цене. А уж когда речь идет о собственных автомобилях, ну, тут уже вообще страшные вещи происходят. Ну, как это так? Мы сами производим и продаем дешевле туда, чем здесь. Это уже какая-то, кажется, какой-то нонсенс, какая-то, ну, в общем, странная вещь. Хотелось бы, может быть, хотя бы здесь рассмотреть вариант, там, с отсутствием этого утильсбора или каких-то дотаций, ну, чтобы хотя бы в Беларуси наши же машины, нами произведенные, стоили столько же, сколько у нас, да? Странно это. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот я уже реакцию Вячеслава Володина на выборы в Европарламент вам приводил. Валентина Матвиенко. Крупное поражение партии Макрона и Шольца на выборах в Европарламент подтвердило их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков, считает Валентина Матвиенко. Цитата. «Кажется, опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по европейскому континенту», заключила она. Москвичи, кстати, предупреждают о грозе и усилении ветра до 14 метров в секунду, но вы это слышали сейчас в новостях. Это тоже из последнего, потому что про погоду меня сегодня спрашивали, будет ли что-то меняться или не будет, но вот есть такое предупреждение. Из последних. Правящая партия Венгрии победила на выборах в Европарламент, но показала результат хуже, чем 5 лет назад. Она лишилась 2 из своих 13 мест в законодательном органе ЕС, следует из итогов голосования, опубликованных Национальной избирательной комиссией страны. На расстановку политических сил в Венгрии повлияло появление партии «Уважение и свобода», лидер которой заявляет, что он не левый и не правый. За нее проголосовали недовольные как нынешним правительством, так и предыдущим кабинетом социалистов. Так, глава МИД Казахстана 10-11 июня посетит Россию для участия в мероприятии БРИКС в Нижнем Новгороде, сообщил представитель ведомства. Так что вот еще вам внешнеполитические, ну и внутриполитические, куда без них, новости. Владимир Путин в течение ближайших недель последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам, рассказал изданию «Ведомости» дипломатический источник. Собеседник в академической среде сообщил, что визит президента во Вьетнам может состояться уже в июне и, скорее всего, сразу после визита в КНДР. Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил газете, что визит президента России Пхеньян будет, и он сейчас активно готовится. Это еще одна новость по поводу возможных визитов нашего президента. Официально она не подтверждена, как вы понимаете, это некие источники заявляют. Ну, посмотрим, как оно будет на самом деле. Взнос в АДА уже обсуждали, пишет Юрий. Нет, а что именно там нужно обсудить? С нас опять требуют какие-то деньги или что? Что там происходит, Юрий? Можете рассказать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Анна.
Да, Анна, пожалуйста.
Президентов России и Белоруссии никто не складывался. Их выбрал народ. Так что ваше утверждение, что все продается и покупается, здесь не проходит.
Так я же вам про западных политиков говорю.
Ну, Запад – это другое дело.
Ну, так значит, получается, вы со мной согласны. Правильно?
Все правильно.
Все, Анна, спасибо огромное. Я просто, когда меня, ну, может быть, не понимают по какому-то принципу, я иногда вот прошу уточнений у наших слушателей, слушательниц. Я говорил про западных политиков. Я говорил как раз про оппозиционеров, которые у нас здесь были в России и в определенный момент утверждали, что они там приведут Россию к какой-то прекрасной власти, прекрасной, как они говорили, России будущего, а потом выясняется, что они работают по конвертикам от Ротшильдов. Я думаю, собственно, основной конфликт сегодняшний нашей России, да, и с Западом, он в этом и заключается, что мы им не подвластны. То есть мы демонстрируем свою независимость, мы демонстрируем свой подход к политике, мы постулируем эти вещи, мы говорим о них постоянно, и президент наш об этом говорит. Я думаю, их это и не устраивает. Им очень бы хотелось, чтобы все действовало на уровне конвертиков от Ротшильдов, и у них это не получается. У них это почти получилось там в 90-е в определенный момент, но сейчас ситуация кардинальным образом для них изменилась. И я думаю, их это больше всего и раздражает. Вот. И при этом я как раз и хочу отметить роль западных политиков, которые выступают марионетками в этой большой игре и на самом деле ничего не решают. Ни Байден, ни даже Трамп, ни какие-либо еще там персонажи. Это лишь маска. А вот кто скрывается за этой маской, вот это вот другой вопрос. Кто на самом деле нам по-настоящему противостоит, вот, и кто на самом деле находится на Западе у власти, и кто, несмотря на то, что будут меняться там у них какие-то президенты и правительства, будет управлять этими государствами, которые с нами сейчас находятся в конфликте. Фактически. Интересно, кто Орбана спонсирует, ведь есть силы вести свою линию, пишет Максим. Алексей, вы сегодня очень вежливы, это радует, пишет Анна. На самом деле, Анна, вы обратите внимание, если то я достаточно вежливый человек, в принципе, и обычно там никак не отвечаю как-то там по злому или что-то такое, если кто-то не проявляет в отношении меня некую агрессию. Вот, если кто-то уж агрессирует сильно, то тогда уже, уж извините, как бы нет смысла это терпеть, ну, и все. А так, если человек говорит то, что он думает, если он при этом доброжелателен, то почему я должен быть недоброжелателен? Говорят, на выходных телега лажала, пишет Элхом. Да, я видел новости по этому поводу, но я, вероятно, зашел в Телеграм до того, как она начала лагать, и после того. И как-то так получилось, она, значит, проблемы были в Телеграме в тот момент, когда я им не пользовался. И я зашел, и там сообщение по типу, если вы видите это сообщение, значит, уже все нормально. Я думаю, ну, значит, все нормально. В общем, в истерике впадать мне не пришлось вместе со всеми. Алексей, значит, получается, существует мировое правительство, так сказать, подтверждается конспирология, пишет Николай. Ну, это нельзя назвать, наверное, мировым правительством, да, в том виде, в котором подают его некоторые конспирологи. Но получается следующее. Есть люди, держатели крупных капиталов разнообразных, которые, ну, определяют политику. Почему? Потому что эти люди, они не меняются. И эти люди запустили такую фишечку, да, для всех стран, для людей, для нас, для плебса, да, так скажем. Они говорят, вот должна быть сменяемость власти. Вот если есть сменяемость власти, то тогда она, вот демократия-то и будет. А если нет сменяемости власти, то демократии не будет. Но фактически, если посмотреть на то, что происходит на Западе, у них сменяемости власти нет. Почему? Потому что власть у них — это ровно вот те люди, которые стоят за теми, кто, ну, как бы, сказать, вот этот театр устраивает с выборами и еще чем-то подобным, которые ни на что не влияют на самом деле. Ну, будет сегодня Макрон, завтра еще кто-то, послезавтра еще кто-то. Вот мы видели, как мы пытались там в рамках Минских соглашений договориться с Меркель, да, там с кто там, Оланд был, и что, и ничего. Эти формулы Штайнмайера вечные были, еще что-то. Ничего это не сработало. Почему это не сработало? Потому что нам потом сказали, что вся задача этих Минских соглашений, она заключалась в том, чтобы вооружить Украину успеть. Для того, чтобы там военные действия с Россией были. Вот. И это все делалось при Меркель. Хотя вот если посмотреть на Меркель и посмотреть на Шольца, вроде бы разные люди, вроде бы по-разному мыслят. Некоторые даже видели какие-то различия в них там, да, политического толка. И говорили, вот, Меркель была получше, Шольц похуже, но это все, по-моему, абсолютная чепуха. Тем более, если мы вспомним тот скандал, который связан с разоблачением слежки за той же самой Меркель американскими спецслужбами. Я здесь могу ошибиться, но, по-моему, это как раз Сноуден. Это, так скажем, придал огласки, да, там, прослушивание телефона, там, просмотр переписок и еще прочее. То есть Меркель — это абсолютно управляемый человек был, была. Простите, да, я имею в виду на должности. И также, я думаю, и Шольц абсолютно управляемый человек. Все знают его грешки, где он что не так делал. И, соответственно, ему, не скрывая это, говорят, что вот, Шольц, у тебя как бы нет возможности идти каким-то своим там удивительным путем. Ты будешь делать так, как мы тебе скажем. Почему? Потому что у нас на тебя есть вот такой-то вот список вещей, которые ты делал или не делал. И мы можем тебя в связи с этим привлечь к ответственности. Для того, чтобы мы тебя не привлекали к этой ответственности, ты обязан делать вот так. И если ты будешь делать так, как мы тебе говорим, у тебя будет там счастливая, замечательная личная старость. Если ты будешь делать как-то иначе, вот, жди беды, жди беды. И в этом смысле, вот обратите внимание, например, покушение на Фицо, и после этого угрозы Гарибашвили из Грузии, к которому подошел один из еврокомиссаров и сказал, как бы, видел, что с Фицо, ты там сам себя побереги. То есть откровенное запугивание людей идет. Откровенное запугивание политиков, которые пытаются не то что там провести какую-то пророссийскую, да, линию, а хотя бы просто про себя, про свой народ, про свою страну, не допустить военных действий, например, с участием своей страны. К ним подходят и в лицо им говорят, береги себя и своих близких, потому что там всякое может произойти. То есть действуют как бандиты по-настоящему. Хотя все вот там в красивых пиджачках, все в красивых галстучках и все такое прочее. Откровенный шантаж, пишет немного Муми. Да, бандитский такой вот, варварский абсолютно шантаж. Вот, смотри, мы того подстрелили, сейчас и тебя, может, подстрелят. Вот. После того, как Гарибашвили об этом заявил, говорит, а мне вот так вот угрожают, подошли к человеку, который говорит, а зачем ты ему угрожал? Он говорит, где я ему угрожал? Я наоборот, я переживаю очень сильно за него. Я говорю, вот смотри, как аккуратнее. Ну, я так вот представляю себе, да, вот, да и каждый из нас представляет, как сильно переживает этот еврокомиссар за судьбу Гарибашвили. Все-таки это считывается всегда одинаково. Он ему угрожает. С Фицо так произошло, так и с тобой произойдет. Все очень просто. Малыш, ты себя не бережешь, куда ты прешь? Для убедительности к горлу нож, пишет 506-й. Все, пока, пока, пишет Туци и Хуту. Внимание, вопрос по ДКБ, пишет Риборез. В Казахстане были беспорядки. По просьбе правительства мы им помогли. В Армении сейчас демонстрации. Если Пашинян попросит помощи, помогать мы ему будем или нет? Похоже на подготовку провокации, куда Россию могут втянуть, пишет Риборез. Риборез, смотрите, какое дело. Видели ли вы, чтобы как-то по линии УДКБ Армения сейчас помогала России? Вопрос. Мне показалось, что нет. Также мы видели представителя достаточно высокопоставленного Армении, который фотографировался там с украинскими представителями и рассказывал о том, как он вдохновлен примером украинского народа и как ему это все нравится, и вообще Армения за Украину. Или мы видели, например, как жена Пашиняна посещала там встречу с Зеленской, и они очень сильно друг другу радовались. Вот такие вещи мы видели. Поэтому взаимоотношения сейчас УДКБ и Армении достаточно сложные. Удастся ли их как-то в этом смысле вырулить в правильное русло, это вопрос. Это вопрос. И я так понимаю, что вопрос этот сейчас актуальный, и он вот сейчас в данный момент решается. Плюс мы видели заявление самого Пашиняна по УДКБ, который, ну, не то чтобы он вышел из ДКБ, а каким-то образом там замораживал свое участие. Поэтому, если ты где-то заморозил свое участие, внезапно обратиться к помощи этой организации, наверное, было бы не очень правильно. Плюс Пашинян обвинил, не называя, некие две страны УДКБ, которые, по его мнению, участвовали в военном конфликте между Арменией и Азербайджаном, который, ну, в Нагорном Карабахе разворачивался, этот конфликт. Хотя надо сказать, что это не между Арменией и Азербайджаном, а все-таки между Нагорным Карабахом и Азербайджаном разворачивался этот конфликт. Ну, ладно. В общем, назовем, генерализируем его в некотором смысле и скажем, что между Арменией и Азербайджаном. Так вот, Пашинян обвинил некие две страны УДКБ, не называя их, в том, что они были на стороне Азербайджана в этом вопросе. Там не так много стран состоит в УДКБ, чтобы не догадаться, в чью сторону идут эти обвинения. И это опять еще один элемент того, что, в общем-то, Пашинян демонстрирует какую-то такую политику, которая, ну, он дрейфует, так скажем, в сторону Запада, да. Французы, которые что-то в Армении вуду мутят, непонятно почему и зачем Пашинян им оказывает содействие в этом. И много разных других сложных вопросов. Представители Армении посетили Бучу, пишет Адам. Да, вот, собственно, там и представитель Армении и говорил о том, как он поддерживает Украину и там правительство нынешнее, украинский народ. Армения отказалась внести взносы в ОДКБ, пишет Давид. Тоже один из таких вот примеров усложнения отношений с Арменией в рамках ОДКБ. Почему партия Венгрии набрала много голосов? Там не может эффективно работать Сорос. Если бы выборам Европейской партии не способствовали глобалистские структуры, вряд ли эта партия смогла бы выйти на первое место, пишет Адам. Смотрите, какое... Или Адам. Адам, может быть. Смотрите, какое дело. Ведь сейчас те заявления, которые звучат от Валентина Матвиенко, да, например, или от Вячеслава Володина, они говорят о том, что некие такие, ну, нельзя назвать это революционные действия, но некоторые звоночки идут, да, тем самым элитам трансатлантическим, глобалистским элитам, которые, возможно, заигрались там в войну с Россией, да, посредством вовлечения в эту войну Европы, и им как бы намекают теми выборами, которые проходят, что их креатура, она все меньше и меньше находит поддержки в народе. Понимаете, да? Вот о чем идет разговор. Позиция, выбор между двумя стульями, пишет Дэн. Так Россия помогла Пашиняну, значит, армян из Карабаха эвакуировали. Без России было бы гораздо все это ужаснее, пишет XMR. Ну, опять же, тут важно не нашу оценку по этому поводу, да, слышать, а слышать оценку самого Пашиняна. Вот, Пашинян, наоборот, нас обвиняет в том, что мы там что-то нехорошее делали, и как-то, как я понимаю, что это обвинение в нашу сторону, выступали на стороне другого государства. Я считаю, что мы эти обвинения, во-первых, не принимаем, во-вторых, они безосновательны, но не учесть точку зрения самой Армении мы здесь не можем. То есть мы же должны слышать, что они-то думают, что они говорят. Алло, здравствуйте. Алло. Нет, у вас не получилось. Странно. Вы позвонили, а потом у вас не получилось. 7373-948, телефон прямого эфира для тех, кто умеет звонить, и у него получается потом еще и сказать что-нибудь. Вот, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот пусть сами и разбираются, пишет Александр. Сами — это хорошо. Но есть и один момент. Мы понимаем, что если где-то кто-то что-то воду мутит, вот, обычно в этом участвуют в первую очередь как заказчики некоторые западные структуры. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло. Привет, Алексей.
Да. Да, здрасте.
Очень рад вас оценить, вашу культуру, поведение, тежесть и прочее. Я тоже это заметил. Но если бы не посмотрели раньше, ваши передачи были, когда намного горячие, экспрессивнее были.
Молодой был. Молодой был, злой был.
Как вы носили. Вот поставим для людей, какие вы были,
Алексей. Слушайте, молодой, злой был. Все.
Ну, Алексей, хотя вот напомнили бы, представляете?
Да, ну.
Главное, коротко, смотрите, сам вот как москвич, в Москве живу. Про Белоруссию, что еще заметил. Там вот смотрите, в московские конфеты в Беларуси тоже стоят намного дешевле. Представляете, вот такой казус.
Странно вот, это, вот странно. Вот, это, вот этот момент, который, да, спасибо большое, который хотелось бы как-то ну, в правильном русле решить. И не в том смысле, чтобы в Белоруссии стоило дороже, чем в России, а в том смысле, что, может быть, если мы что-то производим, оно будет у нас стоить, ну, по крайней мере, столько же, сколько оно стоит в Белоруссии. Не надо там цены повышать, но, может быть, здесь ввести какие-то, ну... какую-то поддержку, да, в том числе и для людей. Я не знаю вообще, возможно это или невозможно, но вот удивительная новость, да, про эту «Ладу Весту», которая стоит на 20% дешевле в Белоруссии, чем в России, хотя производится она у нас. Мне кажется, это странно, да? Хотелось бы, чтобы это было решено во благо людей. Вот, может быть, нас услышат в этом смысле. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, пожалуйста, Денис.
Алексей, а мы там про «Ладу Весту» говорим или как бы про общее?
Ну, слушатель просто вспомнил эту тему. Вы можете говорить про Армению, если хотите, пожалуйста.
Ну, я бы не про Армению говорил, я бы как бы про более глобально. То есть у нас же есть два прецедента. Это, например, Армения, которая в ОТКБ состоит и что там сейчас творит. И есть Грузия, которая, как ни странно, оказалась со страной, ну, с яйцами, назовем так, которая...
В хорошем смысле этого слова, да.
Ну, в прямом смысле, они же про закон о иноагентах же протолкнули, несмотря на все, что против них там не творили. И при приезд послов, и даже чуть ли там не третий человек Госдепа туда пытался приехать. Поэтому, как бы, ситуации есть разные. То есть, ну, с другой стороны, я считаю, что Грузия посмотрела на Украину, посмотрела на Армению, грузинские элиты, и поняли, что, ну, такое будущее им не очень нравится.
Ну да.
А касаемо остальных элит, вы понимаете, я могу сказать, что Виктор Орбан, вот которым мы там все восхищаемся, он же пораженный соросенок, и начинал он с того, что они в свое время выходили и требовали вывод советских баз с территории Венгрии. Другое дело, что в какой-то момент они что-то не поделили с Соросом. И вдруг он стал против этого.
А вот знаете, какая история? Это вот Шольц, который, как говорят, в молодости выходил и говорил, НАТО, убирайтесь, значит, из Германии. Вот такая была специфика, вроде как, по-моему, Шольц. А сейчас он весь такой за натовец. Надо смотреть на то, как меняются люди, в том числе и в политике.
Ну, я не спорю, то тоже, наверное, был в молодости горячий, понимаете? Поэтому так же... Ну, тут мое личное понятие, все-таки я хочу, чтобы... Ну, я не понимаю, почему политики во главу угла не ставят, допустим. Ну, я понимаю, что первая глава угла – это личное эго, а второе все-таки как бы благосостояние своего государства. Для меня загадка. Ну, касаемо Германии, я думаю, все-таки они мыслят, как бы я уйду в конце концов. Там есть некий эфемерный Евросоюз, и меня туда возьмут. Там каким-нибудь, там,
ну, да,
чем-нибудь.
Да, то есть наднациональное мышление, надгосударственное мышление, оно такое вот, глобалистское мышление. Ну, Германия не Германия, Франция не Франция. Какая к черту разница, если вот у меня будет хорошая, сытая, безбедная старость, и все будет нормально в целом. Пусть американцы в этом смысле правят. Спасибо вам большое. В Белоруссии максимальная наценка 20%, это закреплено законодательно. Алекс, тут надо понимать, почему там Веста, как пишут, дешевле, а у нас дороже. Утильсбор, всего лишь навсего. И вот некоторые говорят, а в чем проблема? Съездим в Белоруссию за Вестой. Ну, вы съездите в Белоруссию за Вестой, купите ее там, привезете сюда и заплатите утильсбор, и она у вас станет стоить столько же, сколько у нас она стоит в магазине. Вот эта вот штучка с утильсбором, это фишка, да? Вот обратите на нее внимание. То есть там весь смысл заключается в том, что ты просто должен заплатить утильсбор. Все. У нас он есть, и поэтому дороже. И один и тот же автомобиль, который от нас продается в Белоруссию, он стоит на, ну, получается, на 20% дешевле, вот «Лада Веста», чем у нас. Почему? Потому что у нас надо платить утильсбор, а у них не надо. Так я и говорю, может быть, на автомобили, произведенные в России, ввести какие-то послабления в плане утильсбора, может быть, хотя бы так? Может быть, хотя бы так? Может быть, утильсбор собирать с тех автомобилей, которые мы берем вовне, а те, которые производятся у нас, ну, как-то по-другому это сделать? Может быть, есть в этом какой-то смысл?
Может, это подтолкнет в некотором смысле и покупателей к тому, чтобы купить автомобиль. Ну, просто потому что зачастую смотришь составляющую в цене утиль сбора и думаешь, ну, ого. А он еще недавно именно был поднят, этот утиль сбора. То есть до этого он был не такой какой-то ужасный, а потом он стал вот просто катастрофический. Ну, ощутимый, так скажем, да? Сильно ощутимый. И ты уже думаешь, ничего себе. Чуть ли не треть в цене, там, это утиль сбора. Как так? На тот же самый автомобиль, который у нас производится. У нас он дороже, чем в Беларуси, потому что у них просто его нет, этого утильсбора. Так утильсбор не платят в авто, что в России производят, пишет Дэн. Точно? А тогда почему пишут об этом сейчас СМИ таким образом, что это вот из-за утильсбора? Утильсбор российским производителям возвращается потом налогами, пишет Строгинский. Да, пишет Дэн. Тогда позвоните мне, кто в этом разбирается. Объясните, почему тогда вот сейчас пишут, что Веста, она в Беларуси дешевле, чем в России. У нас ее производят, ставят нам на рынок, ставят в Беларуси, в Беларуси она дешевле. Почему? Ну тогда за счет чего это вот так происходит? В чем смысл, как бы? Кто не прав? 20% это мутки с НДС, пишет Дэн. Ну, давайте вот 7373948, кто разбирается в этом вопросе? С нынешними ценами на авто утиль не актуален, будем ездить, пока не рассыпется, пишет Ларёк-Марёк. АвтоВАЗ любое послабление компенсирует, пишет Алекс-123. В кои-то веки АвтоВАЗ начал прибыль получать, нет, чтобы порадоваться за них, отдать квартиру за Весту, а вы все недовольны, пишет Строгинский. А что вообще идет утильсбор? На утилизацию автомобиля, Оксана. В последующем, там, потом, когда-нибудь. Помните, вы рассказывали историю про то, как ваша коллега пожаловалась, что у нее зарплата меньше, чем у вас, и вам позвонили, зарплату уравняли. Вот так и с «Ладой» сделают, станет дороже в Белоруссии, пишет Котопес. Да, эта история была давным-давно, когда я еще в регионе работал, это было смешно, если честно. И если Весту в Беларуси купить, при ввозе все равно пошлину таможенную заплатишь, пишет Глеб Урал. Потому что даже если налогами возвращают, то платить все равно надо живыми деньгами, пишет 506. А кто-нибудь сдавал в утиль? И вообще, что сдавал, пишет Ларек. Пока находятся лохи, которые покупают автомобили за такие деньги, дешеветь они не будут, пишет Сергей. Ну, Сергей, это называется рынок. Спасибо большое. Мы, в принципе, понимаем, что если находится человек, который покупает, значит, находится тот, который продает. Да? И эту логику мы знаем. Классный бизнес, ничего делать не надо, а половина цены в бюджет, пишет Лев. А как же так получилось в рынке-то, пишет 98-й. Так вот я и спрашиваю, как же так получилось в рынке, и может быть, есть в этом смысле какие-то варианты сделать как-то иначе? Вот если у нас просто очень мало времени, если говорить о желаниях людей, да, и здесь можно, конечно, сказать, что это твое личное желание, Леша, а не желание людей, и не надо выдавать желаемое за действительное, как бы, да. Но я попробую выразить желания народа, так скажем. Они очень простые. Смотрите, недвижимость, ну, то есть квартира, чтобы была какая-то, или там дом, ну, в зависимости от региона, в зависимости, где человек живет, это первое. И второе – это машина. Ну, чтобы можно было на ней ездить, там, с семьей, ну, и вообще. Вот такие вот простые вещи, вроде бы, казалось бы. И вот есть такое ощущение, что для того, чтобы снять некое там, ну, напряжение, а оно, ну, как бы существует на этом рынке, как мне кажется, люди, когда видят цены на автомобили, они, вот, у них глаза на лоб лезут, они не понимают, как вообще эти цены сформированы. Вот эти вот две вещи, да, недвижимость и автомобили, ну, транспорт, вот, к ним надо подходить как-то вот с точки зрения того, чтобы они были более-менее доступны для людей. Не то, чтобы они должны стоить 2 рубля, ну, нет. Ну и не то, чтобы они должны стоить какие-то заоблачные деньги, на которые, ну, непонятно, как зарабатывать абсолютно. И вот это вот, мне кажется, штука, да, хороший, более-менее доступный, качественный автомобиль и нормальное жилье, это вот 99% вопросов вообще снимает. Какие у кого где возникают, вот 99% вопросов вообще снимают от людей. Вот. Вот эти вот все остальные там какие-то тряпки, шмотки, пожалуйста, они есть. Там и за 3 рубля есть, и за много денег есть. Ну, нормальные люди находят, да. Вот этот вопрос. Недвижимости автомобиля. Вот они самые сложные, потому что стоит дорого, да, а где-то оно стоит как бы не тех денег, которые оно вообще, в принципе, по логике должно стоить. Тем более, когда ты сравниваешь рынки, там, смотришь китайский рынок, потом смотришь китайский автомобиль у нас и не понимаешь вообще, а как так? Что, так дорого привезти его? А потом начинается, а там такой сбор, сякой сбор, пятый, десятый. Вот две эти сферы. Недвижимость и автомобили, да, транспорт. Вот как бы здорово было в них придумать что-то, что позволило бы людям, ну, так скажем, позволять себе эти вещи, да? И забудут и про немецкие машины, и про какие угодно забудут. Главное, вот чтобы был какой-то такой сегмент, который был бы очень приятен и с точки зрения того, что ты пользуешься этим, и с точки зрения цены. Вот было бы здорово. Надо над этим подумать. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.